Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и я рада представить вам сегодняшнюю участницу нашей программы. Это моя коллега Алла Борисовна Рябцева, редактор телеканала «Культура». И в этом качестве я ее и знала много лет. И, как обычно бывает в таких коллективах, какие-то были стихи на праздник, на стенгазета, дни рождения. Алла всегда отзывалась таким стихотворным экспромтом. И вот я стала получать от Аллы время от времени стихи очень глубокого содержания. Я, к сожалению, может быть, тоже в силу своих профессиональных взглядов очень сложно отношусь к стихам. Я даже многим близким людям говорила, что после Арсения Тарковского писать уже не надо. Приводила шуточные стихи о том, что не писал стихов и не пиши, на полянку сядь и подыши. Но это, конечно, все было в шутку. А вот когда я стала, можно сказать, следить за творчеством Аллы Рябцевой, я поняла, что как-то неожиданно для меня родился не просто поэт, а человек с глубоким православным миросозерцанием. Тем более, что Алла действительно человек верующий. И как-то вот она по сути своей человек, устремленный на помощь близкому. Причем, если мы вот едем в основном в монастырь, как паломники, что-то купить, что-то получить и помолиться, получить благодать, то Алла едет туда всегда с помощью. Вот у нее есть матушка-настоятельница, игуменья, монастырь любимый, и вот она всегда едет туда с какими-то подарками, с покупками. Отношение человека православного, верующего, который не просто все время просит, а умеет благодарить. И вот я решила по недолгом раздумии, что пришло время познакомить с творчеством Аллы Рябцевой и наших слушателей. И вот ничуть не покривя душой, скажу, что тут нет никакой моей вот какой-то протекции, что действительно человек мне близкий, но тронуло меня творчество. И я думаю, что каждый, может быть, какие-то созвучные своей душе строки найдет. И в своем затянувшемся предисловии я вот еще что скажу. Частенько вот нам, людям православным, присылают праздников ради, теперь особенно по телефону или электронной почтой, какие-то стихотворения, открытки, стихотворения, на какие-то события. И при всем уважении к ним я порой не дочитываю этих строк. Вот мое чувство филолога, эстетическое чувство, страдает, потому что я вижу, какие стихи эти. Они, может быть, продиктованы были, скорее всего, искренним чувством, но они очень неумелые, и я бы такие обнародовать не стала вот на месте их авторов. Написал сам и радуйся, покажи близким. А вот, так сказать, городу и миру, не стоит. Так вот тут совершенно другой случай. Вот тут я прям ничуть не кривя душой и с большой радостью сердечной представляю вам, наконец, Аллу Рябцеву. Для нее это дебют. На радио она у нас была, но просто как собеседница. И скажу еще, что просто на днях, я думаю, что Алла с этого и начнет, у нее выходит в свет первая книга стихов. Первая, может быть, дай бог, не последняя.
Так и есть. Спасибо за такие теплые слова, за такое вступление к моему этому первому эфиру, и я буду очень благодарна, если отзовется мои какие-то строчки в сердцах тех, кто будет это слышать.
Для этого и затеваем. Не просто, чтобы, вот так сказать, самовыразиться, а вот именно, что это нужно людям, я в этом уверена.
Надеюсь, что так оно и получится, потому что то, что я пишу, я никогда так особенно серьезно к этому не относилась, но в последнее время я получаю такие отзывы, что в людях отзывается. Поэтому я решилась и на издание этого сборничка, и вот на то, чтобы эти стихи услышали как можно больше людей, которые со мной, так сказать, на одной волне. Надеюсь, что так оно и получится. Спасибо.
Вот мне действительно интересно, это как-то вдруг произошло, Алла?
Ну, вот на самом деле стихи я пишу с детства, но вот как говорила Антонина, так они были от случая к случаю или просто какие-то эмоции. Но, как ни странно, как, наверное, у многих, вот эта наша пресловутая пандемия стала моей болдинской осенью, потому что вот тогда как раз почему-то открылись какие-то, не знаю, там, шлюзы или хляби небесные, что вот вдруг я стала писать много. И сейчас так получается, что сборник я выпустила, но почти каждый день Господь дает мне. Я не знаю даже сама, как это получается, но вот мне хочется, у меня в душе что-то такое происходит, и вот выливается в эти стихи.
То есть просто едешь, просто идешь, просто сидишь.
Абсолютно.
И вдруг начинает звучать?
Да, к радости я еду в метро. Такое тоже бывает. И вдруг ко мне приходит какая-то строчка. Или я услышала обрывок какого-то разговора. И на него, на эту строчку мне надо выйти, записать ее тут же. И пока я еду до дома, дальше продолжаю. Мне уже готово стихотворение. Такое часто бывает. Но только я часто проезжаю свою остановку. И это бывает и ночью, потому что я не могу заснуть, пока я не напишу это стихотворение. Такого у меня не было раньше, но я говорила, что это от случая к случаю, а сейчас вот так происходит, что очень много отзывается. Ну и время у нас такое сейчас, что есть над чем подумать и выразить свои мысли. Они у меня вот выражаются в стихотворной форме. И это для меня очень интересно. Это как путешествие какое-то. Маяковский говорил, поэзия вся езда в незнаемое. И вот эта вот езда в незнаемое сейчас она для меня стала таким прям вот интересным путешествием.
А я вот когда читала одно из последних твоих стихотворений, и мне вдруг вот вспомнилась вот эта вот пастернаковская строчка о том, что строки нахлынут горлом и убьют. То есть вот они приходят, ты должен их выразить,
да, это
иначе
верно.
Невозможно
это,
жить.
Это вот для меня, да. Ну, я все равно не считаю, что... Я когда читаю сейчас поэзию даже современных каких-то поэтов, я вижу, что там есть, ну, на мой взгляд, более глубокие знания, больше каких-то философских. И у меня все как-то проще, наверное. Но они зато вот от моей души. И, конечно, я много духовной литературы читаю, это да. Размышления мои сейчас стали более глубокими, чем они были там сколько-то лет назад. О Боге, о нашей жизни, о том, какое значение в жизни каждого человека имеет Господь, и как Он руководит нами, и как мы живем под Его руководством. Мы не руководители. Вот это смирение, исполнение воли Господней, это... важное для меня очень стало. Раньше такого не было.
Уже можно начать и читать, а то, я думаю, мы немножко наших слушателей уже заинтриговали.
Ну, вот давайте начнем с такого, может быть, стихотворения. Оно небольшое, называется оно «Здесь и сейчас». Ты живешь как во сне, как и каждый из нас. Он всегда и везде знает, где ты сейчас. Ты когда был в беде, это он тебя спас. Он всегда и везде. Ты же здесь и сейчас. И, живя на земле, вспоминай каждый раз. Он всегда и везде. Ты же здесь только раз. Ну, вот следующее стихотворение, которое я прочитаю, наверное, оно родилось тогда, когда бывают такие минуты, когда нахлынет на тебя какая-то тревога, какие-то смутные мысли такие. И вот тут вот, ну, мы все призываем в такие моменты Господа, потому что самим нам не справиться. Называется «Когда темнеет». Когда темнеет в комнате пустой, когда так страшно мне в ночной тиши, ты только дай мне знать, что ты со мной. Своими крыльями тихонько прошурши, чтоб я почувствовала сердцем и душой твое присутствие, твой нежный свет. Ведь ты же друг мой, хоть и неземной, скажи мне тихим шепотом, привет. Быть может, чаю я тебе налью, и сядем рядом за одним столом. Свечу нетронутую затеплю, обнимешь ты меня своим крылом. О том, что было, мне не надо лгать. Рассказывать тебе мне нет причин. Свои мечты не надо раскрывать, ты знаешь все. Мы просто помолчим. Ты только обещай мне, что когда устану от тревог и дум земных, с тобою вместе взмоем в облака. Твоих нам хватит крыльев на двоих.
Это ангелу-хранителю.
Ангелу-хранителю.
Конечно, да. Спаси Господи. Вот прям до озноба по коже. Вот часто ли мы беседуем со своим ангелом-хранителем? Ну, помолимся вправе ли. А вот так, это чтобы да, как с близким.
Ну, вот для меня стало очень близко и Господь, и ангел-хранитель. Вот настолько, что я ощущаю их присутствие буквально часто очень. Я не забываю. Каждую минуту я помню. А вот это стихотворение «Кто мы?» так и называется мой сборник. «Кто мы?» И он пришел, и всех любил, и был распят, и с ним распяли и любовь, и веру. Но не судил распявших кроткий взгляд, он выпил до конца отпущенную меру. Он исцелял и воскрешал, прощал, учил, что власти деньги лилиям лохмотья, что вход в блаженство будет слишком мал для тех, кто наслаждается лишь плотью, и слушали, но не услышали его. Был нужен царем в золотых одеждах, ну а на нем, кроме хитона, ничего. Ну разве может он осуществить надежды? В такого можно плюнуть и распять, жалеть такого лишь пустое дело. И только несколько учеников и мать страдали, глядя на поруганное тело, и только им на радость он воскрес, молясь за тех, кто на него надел оковы, и учит снова, но уже с небес, всегда к распятию за нас готовый. Кто ж мы? Другие или как они? Ученики его мы или, как и прежде, те, кто готовы вновь кричать «распни», и для кого важны лишь яркие одежды?
Спаси Господи. Я вот слушаю и думаю о том, что мы как-то перестали говорить о высоком. Может быть, это можно оправдать тем, что мы об этом думаем. Вот как-то стали мы жить больше бытом.
Да.
А так нельзя. А надо говорить о высоком. Или хотя бы слушать хорошие стихи.
Ну, вот такое иногда приходит. Я стала писать, вы знаете, притчи стихотворные, просто перекладывать на стихи те известные, возможно, всем притчи, которые давно мы все знаем. Ну, они популярны, скажем так, среди православных людей, мы их знаем. Вот сейчас я прочту одну притчу, и вы ее сразу узнаете все. Крест. Как часто кажется нам крест наш непосильным. Тот, что согнувшись, на себе несем. А вот у друга жизнь течет стабильно, легко ему, везет всегда во всем. Нет среди нас людей непогрешимых в наш суетливый, нестабильный век. Устав от бед, проблем неразрешимых, пришел к престолу Бога человек. О, Господи, ты сжалься надо мною, ведь изнутри меня обида ест. Дай мне немного счастья и покою, и облегчи мой непосильный крест. Господь услышал страждущего сына, и ангела его к себе позвал. Перст возложил на лоб христианина, перекрестил и так ему сказал. Твой ангел отведет тебя в обитель. Увидишь разные ты там кресты. Вы с ангелом там вместе походите, он даст тебе, какой захочешь ты. И вот пошли в крестами зал забитый. Их было столько там не сосчитать. Из дерева, железа, из гранита. Резные, легкие и те, что не поднять. Ходил христианин, глазам не веря. И ангел ждал его, не торопил. И вдруг в одном углу, у самой двери, когда уже искать не стало сил, увидел маленький, забытый крестик. Он перышко был легче на руке. И к ангелу он обратился с вестью. «Вот этот крест подходит точно мне!» И протянул ему тот крестик скромный, решив надеть его на шею прямо здесь. Пожал плечами ангел изумленно, и прошептал: «Так это ж твой и есть». Вот, наверное, узнали. Наверное,
спасибо, услышали. Да, за такое напоминание. Правда, правда.
А бывает так, что, да, вот известные притчи, они, конечно, вызывают бурю эмоций, и хочется их написать вот на это и в стихотворной форме сложить. А иногда получается так, что я сама какие-то притчи придумываю. Ну вот так случилось, я летела в самолете, и мне вот в голову пришла такой сюжет. Я его написала. Притча «Самолет». Господь взирает вниз с небес, Он мир своей рукою гладит, и самолет, как Божий крест, взмывает вверх на синей глади. Там в самолете у окна сидела девушка в косынке, смотрела вдаль на облака, слегка откинувшись на спинку. А рядом с девушкой той сидел священник седовласый, серебряный сосуд пустой держал он, прикрывая рясой. Она решилась, наконец, к седому старцу повернулась: «Прошу прощения, отец», и, чуть смущаясь, улыбнулась: «Могу задать один вопрос, коль оказалась с вами рядом? Ведь помогать велел Христос всем, кто попросит даже взглядом. Мне цель моя была важна, увы, она недостижима. Кому-то снова я нужна, и не могу пройти я мимо. Что делать мне, святой отец? Я Богу день и ночь молилась. Когда ж смогу я, наконец, достичь того, куда стремилась?» Тогда он веки разомкнул, как будто сразу что-то вспомнил, и голову к ней повернул, перекрестился и промолвил: «Как много белых облаков, что нам летят сейчас навстречу! Летим уже мы 5 часов, и вот уж наступает вечер, и курсом мы своим летим. Они же остаются сзади, и возвращаться не спешим мы облаков красивых ради». Ну а потом, откинув рясу, ей показал пустой сосуд: «Смотри, как сей сосуд прекрасен, но, видишь, нет и капли тут. Роскошным выглядит вполне, его достоинства прекрасны, но ценен будет он вдвойне, когда наполнится он маслом. Иди вперед своей дорогой, чтоб каждый сам подняться смог. Спасать несчастных — дело Бога, а ты, душа моя, не Бог. Ищи того в друзья, кто может наполнить маслом твой сосуд, и от кого получишь тоже то, что тебе в ответ дадут. Господь взирает вниз с небес, Он мир своей рукою гладит, и самолет, как Божий крест, летит вперед по синей глади». А сейчас я хотела вам прочитать одно стихотворение, а вот узнаете ли вы, о чем это? «Молитва о врагах. О Господи, благослови моих врагов, и я их не кляня благословлю. Они меня освободили от оков, я их душою чистой возлюблю. Разрушив мой привычный рай земной, они мне не оставили пути, и под покров меня толкнули твой, когда уже не знал, куда идти. Как зверь гонимый стаи львов, бежал я без дороги, наугад, и, наконец, нашел надежный кров, и не хочу идти уже назад. О, Господи, благослови моих врагов! Я думал, я герой, я шел к венцу. Они валили на колени вновь и, не жалея, били по лицу. О, Господи, благослови моих врагов! Мне надо их всегда благодарить, что дали вознестись до облаков и ризы край рукой ухватить. Благодаря моим врагам да сгинет тьма, не будет больше места в жизни ей, и братья гнев и гордость никогда не возвратятся вновь в душе моей. Друзья, враги, кто в жизни мне нужней? Они и я, мы дети все твои. О, Господи, благослови моих друзей, а также и врагов благослови».
Спаси, Господи, это вот все надо выстрадать, пережить. Это не приходит чисто теоретически, да? Вот надо что-то такое, видимо, пережить, чтобы это вылилось. И я еще хочу сказать, так, в виде ремарки, что вот мы часто с вами, верующие люди, это знают. Приходишь на службу, слушаешь Евангелие, которое ты уже каждый год, да еще не по разу слышал, и вдруг понимаешь, вот сегодня это прямо для тебя, про тебя. И вот так же у меня бывает со стихотворениями Аллы Рябцевой. Вдруг она мне присылает стихотворение, может быть, намеренно, зная мое душевное состояние в этот момент, которое я читаю и понимаю, что вот оно мне так, так нужно, потому что какие-то простые вещи вроде бы, а мы их то ли забываем. Я даже не знаю, как сказать. Вот нужно каждый раз, ну, как бы протирать душу тряпочкой, да, вот пылью покроется, и ты уже не так чувствуешь все. Вот я думаю, что ты прочтешь сегодня стихотворение о том, что не нужно обижаться, да? Найдешь потом время для него?
Да, конечно.
Ой, это прямо для меня. Потому что это мой большой тяжелый грех. Я очень, к сожалению, этим страдаю.
Когда в себе я Господа нашла, не стало больше ни тревог, ни скорби. Не остывает медленно душа, и гнев ее не корчит и не горбит. И сердце гладкое, и нет на нем рубцов от жалости к себе, обид и боли. И нет начал, безвременных концов, и расставания не волнуют боли. Не убивает ложь, не снятся сны, что предвещают скорые потери. Картины памяти мне больше не страшны, я в их предназначение не верю. Я отпускаю все свои грехи, которые когда-то совершила. Не буду перечитывать стихи те, что тогда, страдая, сочинила. Я буду жить сегодня и сейчас, дышать, любуюсь каждую минутой. И удивляться буду каждый раз, что жить — это на самом деле чудо. И вот это стихотворение, да, вы сейчас вот его узнаете. И вот как раз ответ на вопрос, потому что иногда бывает то, что вроде мы знаем, и, ну, это с нами, там, какие-то молитвы, о которых мы думаем и молимся ежедневно, они с нами всегда, они в нашей душе, но порой эта молитва такая знакомая вдруг раскрывается, как цветок, совершенно другими, ну, я не знаю, и помыслы более глубокие вызывает, и это бывает в такие моменты именно, да, когда она... Вот, наверное, для этого Господь и с нами в такие моменты.
И дает вот этот пережить, да, и помочь другому.
Это верно.
Потому что я вот тоже думаю о том, что вот если бы говорить это все, ну, прозой, вот человеку утешать, вот просто с ним беседовать.
Да.
Это, конечно, прекрасно. Но это не касается сердца так, как стихи. Вот в них чудная есть сила.
Я не буду называть даже название, не хочу пока. Но я думаю, все поймут, о чем. Не сплю, мысли снежной метелью кружат, ищу на вопросы ответ. И мозг, как стальными тисками зажат, и, кажется, выхода нет. Вдруг именем ночь осветится его. И он говорит тихо мне: не ты здесь хозяин, здесь царство мое, на небе и на земле. Отчаяние, страх нападают, порой не знаю, как дальше мне жить. Страшит неизвестность, что будет со мной, что буду я есть и что пить. Не думай, что есть, думай лишь о душе. Он мне каждый день говорит: я хлеб твой тебе приготовил уже, сегодня ты будешь сыт. Я столько делаю людям добра, скребется лукавая мысль, но мне ни золота, ни серебра не дали за всю мою жизнь. Ты можешь простить своим должникам, слышу я голос скорбя, но дать отпущение твоим долгам, поверь, могу только я. Сколько соблазнов, обманов, интриг, стоят ловушки везде, и стоит лишь засеваться на миг, как быть неизбежно беде. Слушай меня, и я помогу искушения все превозмочь, отведу от тебя любую беду, прогоню лукавого прочь. Так может только отец сказать, заботясь и нежно любя. И я спокойно могу засыпать. Он охраняет меня. Узнали, конечно, это отче наш,
конечно,
отче мой.
Да.
Вот так. Хочется мне прочитать еще одно стихотворение. «Три дерева». Три стройных исполина росли на склоне древнего холма. В святой молитве ветви к небу вскинув просили, чтобы их не накрыла тьма, чтоб светлый путь был предначертан Богом, чтоб не засохнуть, не погибнуть зря, чтоб принести им пользу хоть немного за все Всевышнего благодаря. Одно мечтало превратиться в ящик, куда сокровища положит тот, чье сердце с жалостью полно щемящей, кто одарит ими свой народ. Другое видела себя корветом, что рассекает волны пополам, и думала: судьбы счастливей нету, чем устремляться к новым берегам. А третья, крепко врывши ногу, хотела оставаться на холме, чтоб быть всегда всех ближе к Богу и не желать судьбы иной себе. Шли годы. Кроны жизнелюбы своей листвой шумели до поры. Но вот пришли однажды лесорубы и принесли с собой топоры. Один из них сказал: «Вот это славно! Мне приглянулась древесина та, и то, что было деревом недавно, кормушкой стало доброй для скота». Другой, подумав, произнес: «Пожалуй, к весне я лодку сделаю себе, и то, что стать корветом так мечтала, прощай», — сказала мысленно судьбе. И третья на беду не устояла, а ведь мечтала только лишь о том. «Срублю», — подумал дровосек устало, — «быть может, пригодится на потом». И вот мечты благие позабыты, не суждено им сбыться наяву. Одно из них в хлеву теперь корыто, другое — лодка, третье — хлам в углу. Но вот однажды тихой звездной ночью спустилась в город женщина с холма. В пути одежда изорвалась в клочья, она едва не падала сама. Войти в хлев этот женщина решила, она в тиши там сына родила. И бережно младенца положила в кормушку, что стояла для скота. И дерево вдруг осенило сразу, я дождалась. Настал мой звездный час, не надо мне ни злата, ни алмазов, сокровище лежит во мне сейчас. Прошло немало лет. В рыбацкой лодке отправились друзья по морю плыть. Один заснул, другие только кротко молились, когда шторм хотел их смыть. И вот уже не миновать им смерти, но он проснулся. Тот, что всех святей, и шторм утих. И в этой круговерти узнало дерево, что это царь царей. А третье дерево давно смирилось, что уж его древесный жук изъест. Но что-то необычное случилось, и из него соорудили крест. И крест тот человек поднял на спину и нес его, шатаясь сквозь толпу, на самую того холма вершину. Плевки людей подтекли по лбу, его на этом дереве распяли, и мир в тот миг накрыла тьма. Распни, и вокруг неистово кричала безумная и грешная толпа, а дерево забыло про тревогу и думало: я поборола тьму, я наверху, я обнимаю Бога, нет ближе никого теперь к нему. Мы планы наши и мечты лелеем, но часто все идет совсем не так. О том, что не сбылось, порой жалеем, и попадаем часто мы впросак. Что наши планы? Пыль и паутина. Смести их Господу не стоит ничего. Совсем другая сложится картина, когда берется Он писать ее. Он знает то, что мы не знаем сами, то, что постичь нам с вами не дано. И все, что в жизни приключится с нами, Он написал уже давным-давно.
Потрясающе. Вот даже можно было бы вообще ничего не писать, кроме этого. Я бы вот даже поэму ее дерзнула назвать. И то бы уже была жизнь оправдана. Ну, я не боюсь, что называется, перехвалить, потому что я знаю Аллу, я знаю, что она очень к себе требовательна, очень не придает, к сожалению, этому должного значения, а может и к счастью, потому что все это от Бога, всё и поэтому для Бога.
Только. Вот еще одна, если вы не устали.
Нет, мы не устали.
Бог и парикмахер. В каком году, в какой момент, в какой стране, неважно, цирюльник жил. И вот клиент зашел к нему однажды. Пришлось ему весь день молчать, пока он ждал работы, а вот теперь порассуждать ему пришла охота. Теперь он наслаждаться мог, сказал он, шею брея. Я в то, что есть на свете Бог, давно уже не верю. Не раз я в этом кресле брил хромого и слепого, ведь если бы он и правда был, не допустил бы такого. А сколько вдов, больных, сирот раскидано по свету, страдает в нищете народ. Конечно, Бога нету. И вот услышал он ответ. Скажу вам по секрету, и парикмахеров ведь нет, коль в мире Бога нету. «Как так? А кто же я тогда? Стою я перед вами. Ну, это право, ерунда, вы видите же сами!» Сказал клиент, смотря в окно. «Я вам, увы, не верю. Все были выбриты давно, коль были бродобрее. Но ходят люди тут и там, не стрижены, не бриты. До них нет дела мастерам, они давно забыты». «Неправда!» — мастер закричал. «Они не ходят сами! Я б всех постриг и причесал, и надушил духами!» «Ну вот», — сказал тогда клиент, — «все верно! Аллилуйя!» «И сами дали вы ответ! Добавить лишь могу я! Вот если б каждый к Богу нес печали и тревоги, не задал бы такой вопрос, не сомневался бы в Боге! Он помогает, как и вы, и богачам, и нищим, и не жалеет он любви для тех, кто Бога ищет». Вот такие.
Казалось бы, простая вообще бытовая сценка. И в голову не придет делать какие-то высокие выводы. А вот ведь не в парикмахерском кресле родилась случайно.
Нет, это известная притча. Не мною придумала. Ну, вы знаете, вот интересно, да, все мы, ну, многие из нас, там, дети, взрослые, мы матери, и нам хочется все время помогать своим детям, ну, а как же, мы молимся за ним, мы помогаем, мы стараемся быть опорой для них, и отдаем, кажется, все свои силы и всю свою энергию женскую, там, для того, чтобы нашим детям было хорошо. Но часто вот в этой своей заботе мы, может быть, чересчур усердствуем и детям нашим, наверное, где-то и приносим вред. Такое получается, что, казалось, добро, а оборачивается, они не взрослеют, к сожалению. И вот по этому поводу такая у меня есть притча и с таким названием «Костыль». Быть может, это сказка, может быть, быль. Шел человек, распутицы осенней, он опирался грузно на костыль. Костыль в пути был для него спасением. Когда собаки, лая и скуля на путника, неслись из-под забора, защиты не было надежней костыля. Им отбивался от рычащей своры. Когда от голода, уже без сил, он видел спелый фрукт на верхней ветке, то поднимал надежный свой костыль и яблоко сбивал на землю метко. Костыль хозяина всегда жалел и часто думал, рядом с ним шагая, он без меня бы шаг ступить не смел, ведь я ему так много помогаю, я защищаю и кормлю его, я в нужный час всегда и в нужном месте, и не прошу взамен я ничего, лишь были бы всегда мы в жизни вместе. Так шли они. И вот однажды им попался на пути один прохожий. Хотя он старше был, но шел один, и выглядел он путника моложе. Он отряхнул с косоворотки пыль, сапог своих похлопал голенище и пробасил: «Зачем тебе костыль? Ведь у тебя есть две ноги, дружище». «Я к костылю давно уже привык. Вот он со мной, куда я ни направлюсь. Я слаб, и я уже почти старик. Опора мне нужна, один не справлюсь». Пожал плечами встречный и ушел, под нос мотивчик легкий напевая, а путник наш в траве костыль нашел и с ним пошел, привычно ковыляя. И жизнь его, как прежде, потекла, не будучи ни яркой, ни пестрой, но те слова чужого мужика засели в голове занозой острой, и как-то раз увидел он газон, забросил свой костыль в густую зелень и сделал шаг один, и вскоре он почувствовал, что стал в себе уверен. И вот синица у него в руках, он может весело шагать по лужам. Увидел он, что сила есть в ногах, и тот костыль ему уже не нужен. Он может яблоки себе достать, одно или два, или все четыре штуки. Не надо больше псов бродячих гнать, собаки дружат с ним и лижут руки. А что костыль? Обида проросла и вскоре вылезла сучком колючим. Какую жизнь наполненной была! Я ж был опорой сильной и могучей. Мальчишка шел носком, вздымая пыль, жуя мороженое понемногу, и в ноги бросился ему костыль, а мальчик грохнулся, ломая ногу. И вот настал костыль и звездный час. Он преградил ему собой дорожку. Как нужный нам становится подчас тот, кто нам сам подставил ножку. Он жертву новую себе нашел, который спасать теперь намерен. Ему же будет снова хорошо, когда в себе хозяин не уверен. Я раньше тоже так жила, не скрою, спасая, помогая день за днем. Ведь для кого-то сладко так порою быть вечной в этом жизни костылем. Вот спаси такие...
Господи, спаси Господи за морали на учение. Я думаю, те, кому это нужно, как-то об этом задумаются.
А сейчас я прочту такое более-менее лирическое стихотворение. И да, правильно сказала Антонина, я езжу в монастырь, он в Орловской области находится, в Ливенской епархии, это монастырь Марии Магдалины, ну и сейчас не так часто у меня получается туда, но вот эта вот обитель, она в моем сердце, она такая умиротворенная, там такой потрясающий совершенно вот свет исходит отовсюду, и я хорошо знаю монахинь, ну вот это мой монастырь. Спит монастырь, устав от служб, от песнопения, от молитвы. Я тонкий лед осенних луж носком взрезаю, словно бритвой. На позвоночник древних стен ночь по привычке звезды крошит, и ветер, как заправский фен, деревьям локоны ерошит. Меж темных в вышине голов едва луну я различаю. На тени ребра от стволов, боясь сломать их, наступаю. Ночь хочет нежиться, шуршать, рыдать, смеяться, балагурить и не давать деревьям спать или питать и бедокурить. Но запечатал ей уста крест, темноту пересекая. На самом кончике креста висит слезинка золотая, и тишина стоит кругом такая, что в травинке каждый серебряный воздушный звон чуть слышится, как вздох протяжный. Это такая зарисовка. Есть еще такие опять стихи. Ну, не знаю, мне кажется, что вот такие житейские вещи, они тоже для всех, наверное, близки многим. Поэтому у меня есть несколько таких стихотворений. Ну, во-первых, о нашем возрасте, на моем возрасте. Вот есть у меня такое стихотворение. «Два голоса» называется. Два голоса во мне живут, два звука. Один задорный, вечно молодой, другой ворчит, как древняя старуха, и призывает строго на покой. Я каждую травинку обожаю, но голос, что скрипит в мозгу моем, напоминает: ты же пожилая, тебе ли бегать утром босиком? Люблю веселье, блейки фейерверков, люблю дурачиться и пригубить вино. И слышу вновь: ведь ты ж пенсионерка, ну что за игры, право же, смешно. Весной еще тревожит ночь колдунья, смотри, какие звезды, эй, проснись. А он: забыла, сколько лет, шалунья, открой свой паспорт и угомонись. Я не хочу скрипучий голос слушать, жить скучно и спокойно в тишине. Он не заставит молодую душу, пока она еще живет во мне. Ну вот я вам так подняла немножко настроение, потому
да,
что...
спаси Господи, не будем унывать, наши года, наше богатство. И как раз в преддверии очередного дня рождения, не будем называть какого, но важно, что он совпал у Аллы с праздником Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Это ведь тоже радость, милость Божия.
Годы идут. Я родилась у лета на макушке, когда ночную тьму прогнал рассвет. И куковала мне тогда кукушка, не знаю, сколько зим и сколько лет. В кудрях зеленых тут и там мелькали сердечки земляники сочно-алый. Родители не зря меня назвали в честь этой земляники алый. Я в этот день не буду торопиться, приеду к лесу, встану на дорогу и прокричу невозмутимой птице: кукушка, накуку еще немного, чтоб дни не стали скучны и похожи, чтоб старость не вошла ко мне без стука, ко мне бы, грешницы, был милосерден Божий и дал мне счастье видеть счастье внука. Такие у нас бывают моменты в жизни, и хочется, чтобы они были радостными, и чтобы вот впереди было много планов и много... Не то, что план с Божьей помощью, да, то, что Господь нам дает в этой жизни, вот эти помыслы, а ведь на самом деле, как вот мы говорили, Господь только здесь и сейчас, но тем не менее нам хочется всегда, чтобы сложилось и у наших близких, и у нас тоже какие-то наши замыслы. Вот, потому что все время мы бежим, куда-то мы бежим, куда-то мы торопимся. А куда? Куда бегу, расталкивая прочих? Куда хочу быстрее всех успеть? Все кажется, что станет путь короче, когда устанешь думать и терпеть. Все кажется, что день настанет главный, когда откроется мне жизни суть, когда почувствую себя со всеми равной, и, наконец, смогу я отдохнуть. Не надо будет к большему стремиться, пойму я истину простых вещей, и, может, статься чудо совершится, и стану я мудрее и добрей. Найду себя, свою познаю душу, у Бога все узнаю наперед. А если Он не скажет, я не струшу, пойду туда, куда Он позовет. Молитва о душевном покое. Боль, гнев и обиды все разом меня окружили опять. О, Господи, дай мне разум волю Твою принять. Дай мне с душевным покоем пройти испытания Твои. Я ничего не скрою, и Ты ничего не таи. Дай мужество мне, о Боже, не мир изменить, а себя. Не в том, чтобы стать моложе, а в том, чтобы жить любя. Чтоб стать добрее и чище, чтоб помнить, что я не Ты. И чтоб в моем мрачном жилище из пепла рождались цветы. Дай мудрости мне, Всевышний, понять, что Твое, что мое. Не лезь туда, где я лишний, а вспахивать поле свое. Отдать в Твои сильные руки все то, что не создано мной. Развей бесполезные муки, о Господи, дай мне покой. И Антонина сказала, что ей... Да. Близко.
Да, я уже даже приготовила, думаю, вдруг у тебя далеко, а у меня вот прям всегда я на него посмотрю. Не впускайте в себя обиду, да? Прочти, пожалуйста.
Не впускайте в себя обиду, не давайте ей свой телефон. Она кажется маленькой с виду, а раскормите, станет как слон. Расползется в душе, словно тесто, что подходит на добрых дрожжах, и у вас не останется места даже в верхних души этажах, в тех, куда никому нет ухода, где не надо бить в глаз или в бровь, где всегда обитает свобода, где обычно таится любовь. Чтобы не жить, ничего не видя, чтобы не тратить впустую года, не впускайте в себя обиду. Никогда, никогда, никогда.
Спаси, Господи, оно мне очень помогло.
Я рада. Надеюсь, что вот нашим слушателям тоже что-то поможет и отзовется.
Ой, не знаю, как это правильно сказать. Наверное, прозой говорить труднее, чем стихами. Вот вроде все знаешь, все понимаешь. И даже кого-то можешь и поучить. Но вдруг, когда что-то с тобой происходит, да еще если внезапно, неожиданно, ты вдруг как будто забываешь все, что до этого знал, и становишься каким-то маленьким обиженным ребенком. Хочется кому-то пожаловаться, хочется действительно какую-то правоту свою доказать. Вот это совсем не полезное дело.
Хочется, поэтому... чтобы кто-то обнял, правда? И прижал. Обними меня, Господи, обними. Пусть увижу я яркий свет, ну а тьму... От меня навсегда прогони, будто вовсе ее и нет. Отогрей меня своей добротой, пусть исчезнут злоба вокруг. Огради меня силой твоей святой, дай почувствовать крепость рук. Я хочу услышать надежды пульс, что в запястье твоем стучит. А сомнения станут облачком пусть, ты лишь дунешь, оно улетит. Обними меня, Господи, обними. Пусть внутри меня будет лад. Сотвори же, Господи, сотвори. То, что сам сотворить ты рад, сделай так, чтобы над миром сверкали огни и из них струился покой. Обними меня, Господи, обними. Ничего мне не страшно с тобой. И еще одно из последних таких своих стихотворений, потому что то были стихотворения, в основном вот периода двухлетней давности, или вот последние, а вот одно из последних. «Пожалуйста, раздайте паруса всем тем, кто потерял давно надежду. Пусть слышат вольных чаек голоса и голос ветра, молодой и свежий. Всем тем, на ключ, кто запер двери, кто прячет все богатства в сундуке, и тем, кто никому уже не верит, и тем, кто черствый хлеб зажал в руке, пожалуйста, не пожалейте мачт, и паруса покрепче натяните, и тем, кто тонет в море неудач, пожалуйста, вы руку протяните. Пусть парус не один вдали белеет, что разглядят усталые глаза, и старикам они еще нужнее, и им, пожалуйста, раздайте паруса, не бойтесь, устоят они под мачтой, им только бы ухватиться за штурвал». А если парус упадет, не плачьте, он им почувствовать свободу дал. Ну вот, Алета, девочка. Я проснулась в городской квартире, когда вздрогнет будильник звонко. Распахну я окно пошире, там на улице скачет девчонка. Солнце катится за попрыгуньей, на меня она так похожа. Я была такой же шалуней, не сиделась на месте мне тоже. А над ней вьются резвые птички, и плывут облака-барашки. Подойду к ней, поправлю косички и стряхну с рукава букашку. А на ней только легкое платье из зеленого шелка надето. И спрошу, заключив в объятия, как зовут тебя, девочка? Лето. Лето, чудесная пора. К сожалению, так быстро оно пролетает.
Да, зато осень приносит плоды, итоги. В ней тоже много прелести.
Да.
Алла, а приходится вот в каких-то аудиториях выступать, читать стихи, хоть близким?
Ну, самым? Да, вот сейчас концерт мы готовим. Есть такая женщина, она пишет музыку, играет на гитаре. И я сама не ожидала, оказывается, у нее уже 20 песен на мои стихи. И мы сейчас хотим концерт, ну, в нашем районе, вот в центре Московского долголетия. И там будет такой концерт, где она будет тоже, и мои, и не только мои. Я там стихи почитаю. Вот уже есть у нас там определенная аудитория. Ну, и несколько раз я выступала в таких концертах, ну, так скажем, самодеятельных. И я поняла, что это единственное, что надо наизусть рассказывать, я никак не могу запомнить. Вот, конечно, надо.
Но людям это нужно. Люди встречают.
Люди встречают очень, да. И я даже сама не ожидала, что столько аплодисментов, и подходят, и спрашивают, и просят там. Вот сборник, собственно, просили, но теперь мне будет что дарить, когда он видит. Вот Богородица. Жизнь без греха, как крест без заусенец. Лишь избранным дано держать его. Твоя душа, спелена ты, младенец, в руках святого сына твоего. Мы молимся тебе, святая дева, дай хоть немного чистоты своей. Мы до сих пор его терзаем тело, прости своих неправедных детей. Не позволяй нам впасть в грехи и ересь, не дай погибнуть в похотях, вранье. Ты научи нас каяться и верить, жить, как и ты, пока мы на земле. Это Богородица наша, матушка. Ну, сейчас еще найду. Как много обид и боли, слез, страданий и страха, своя у каждого доля и ближе своя рубаха. Но дав нам одну обитель, обняв нас за плечи руками, как добрый отец и учитель, Господь стоит между нами. Я чувствую это сердцем, я чувствую это кожей. Не закрывай свою дверцу, люби меня, если можешь.
Это вот действительно разговор верующего сердца с Богом. Потому что я думаю о том, что ведь, ну, никаких литературных институтов Алла не заканчивала, где специально готовят на поэта. Ну, конечно, все эти рифмы и размеры изучала так в пределах курса филологического, институтского. А вот ведь осенил Господь, и пришло это знание просто даровано, что называется, да?
Ну, в общем... Да, я не считаю, что это моя там заслуга. Но вот, знаете, бывает так, что вот как во всем видишь Господа, то получается иногда, что я, ну, ассоциирую дела Господа и его отношения, и вообще его в жизни присутствие, ассоциирую с какими-то такими нашими земными моментами, вот пьеса. Спасибо, режиссер, за то мгновение, когда ты утром занавес открыл и разрешил мне снова быть на сцене и акт сыграть еще один. Сегодня буду грустен или весел, пока мне это невозможно знать, но снова я участвую в той пьесе, какую ты изволил разыграть. Ты видишь весь спектакль, как на экране, и смотришь от начала до конца, но только текст не дал учить заранее, и всем приходится играть с листа. Вести ты позволяешь диалоги, то нежный шепот, а то жаркий спор, но только взгляд становится твой строгим, когда не слушает тебя актер. Я обещаю, что стараться буду услышать то, что говоришь мне ты. А если я слова свои забуду, ты из суфлерской будки подскажи. А ночью снова занавес закроешь, и до утра мне с нетерпением ждать, что утром, может, ты опять позволишь мне в этой пьесе роль свою сыграть. И еще есть, ну, не знаю, бывает у вас такое, чтобы как бы внутренний диалог идет, вот разговор с душой. А на самом деле есть у меня там один такой есть канал в Телеграме, и там пишут самодеятельные поэты и художники, я публикую там творческий такой. И есть один из таких поэтов, ну, он... Просто вот человек очень сильно верующий, и он выражает свои мысли поэтическим языком так, как он может. И я очень ценю это. Они у него там немножко неказисты, уж он-то точно никаких вообще-то там институтов. Он дальнобойщик. Вот, ну, вот душа такая поэтическая, да, и вот он пишет. И почему-то всегда обращается ко мне, чтобы я помогла ему как-то там срифмовать, потому что не все у него получается. Ну, вот, и вот так, скажем, это наше с ним совместное творчество такое. Но вот идеи,
даже и тут.
Идеи его.
И даже и тут умудряешься помогать. Вот удивительный человек, который везде найдет кому помочь. Это правда.
Душа моя, что жаждешь ты? Надежды, веры, доброты, любви вселенской неземной и вечной радости с тобой. А ты что хочешь, скудный ум? Чтоб был ты важен и угрюм, чтоб был богат и знаменит, и эгоизм в тебе разлит. А кто тебя, душа, взрастил? Кто дал тебе так много сил? Всевышний их вдохнул в меня, я часть его, его дитя. А ты, мой ум, я только твой, и власть имею над тобой, я порождение твое, я дух тщеславия твоего. Ум и душа, кто все ж сильней, кто правит жизнью моей? Хотел бы ум ответить «я», но это ты, душа моя. Ну вот я не приписываю себе идею, потому что на самом деле не моя, так скажем, идея. Ну, тут, конечно, моменты такие. Вот еще это я вам прочитала про пьесу, да? Но на этом я не останавливаюсь. Я и в концерте, в каком-то оркестре вот вижу. Оркестр, ты создал этот мир, звенящий, яркий, чудный. Он как огромный симфонический оркестр. Им дирижировать тебе совсем нетрудно. Ты машешь палочкой, пока не надоест. Оркестр играет фуги и сертаки, то радость, то веселье, то грусть. В хитоне ты стоишь, а не во фраке. И партитуру знаешь наизусть. Я только нотка в этом общем звоне. Ты разрешил мне жить, слегка звеня. Я лишь пылинка на твоем хитоне. Не стряхивай, пожалуйста, меня. Вот такой разговор с Богом внутренний, он всегда вот, особенно вот я говорю, последнее время он продолжается постоянно, я чувствую его присутствие, и это очень помогает жить, потому что тогда вот мы не один, мы знаем, у нас есть Отец, который любит нас. Он создал каждого из нас и создал быть радостным, счастливым и свободным. А наше желание так или иначе поступить, вот оно не всегда бывает правильным, когда мы не обращаемся к Богу. Если мы слышим Его и просто физически останавливаемся в какие-то тяжелые моменты и спрашиваем Его, как нам поступить, то Он никогда не отказывает. Мы все равно поступим уже по-другому, если мы не будем забывать. Все происходит тогда, когда мы забываем Боги, ну, плохое с нами. А если мы о нем помним, то это просто удивительные вещи. Так оно и есть.
Это правда. И когда нам об этом священники с Амвона напоминают, ну, это понятно. Это все-таки священники, это все-таки Амвон. А когда вот с нами говорит такой же человек, как мы, тоже вот подверженный страстям, и, хотя священник тоже такой же человек, как мы, но когда это говорит человек обычный, живущий обычной жизнью, и он это уже почувствовал, он это понял, а ты, может быть, еще нет. Вот поэтому это очень важно, вот слышать друг друга и радоваться тому, что кому-то открылось нечто большее, он готов с тобой поделиться. Вот мне кажется, в этом большое преимущество поэзии.
Ну вот, и последнее, наверное, то, что я прочитаю, это тоже притча. Вы знаете, я на самом деле прочитала когда-то в интернете, что вот орлы... Это совершенно необыкновенные птицы. На самом деле, когда орел доживает до старости, у него оперение его становится очень тяжелым. Когти настолько загибаются внутрь, что он не может держать добычу. И клюв искривляется, и он не может есть. Он просто погибает от того, что вот он... Но они удивительные. Они тогда в такие моменты летят к какой-то скале, и начинают биться своим клювом, пока у них не сломается этот клюв и не отрастет новый. Вот новым клювом он выдирает эти перья, которые стали ненужны, и снова ждет, когда у него они отрастут, и когда он сможет летать. И тогда, когда он уже смог опять лететь, то есть, ну, это тяжелый труд, он проживет еще много лет. Он еще там, да? Но насколько нужно иметь силу воли, которой нам нужно учиться порой у орла, и мужество изменить себя.
Вот через страдания.
Через страдания, через невероятные страдания, через терпение, но изменить себя, чтобы вновь лететь, потому что иначе мы погибнем. И вот по этому поводу вот такая у меня притча. «Однажды у свободного орла, что 40 лет над скалами парил, настанет день, когда накроет мгла, и крыльями взмахнуть не будет сил. Когда-то клюв, как твердый камень был, а когти, словно бивни у слона, и перья свежий ветер теребил, он мог летать без отдыха и сна. И вот лежит, без пищи и воды, едва раскрыв совсем безвольный клюв, и перья, как кольчуга на груди, ослабли лапы, когти подогнув. Не может он летать уже и есть, ему придется заживо здесь гнить». Но знает все же он, надежда есть, лишь стоит захотеть всем сердцем жить. Собрав последние остатки сил, он будет клювом биться о скалу и разобьет его, он так решил, хотя придется долго ждать ему. За много дней клюв новый отрастет, тогда он сможет вырвать когти им и снова ждать, когда же час придет, смотря, как облака плывут над ним». Тяжелых и провисших перьев слой когтями новыми он вырвет на груди, и вот услышит голос неземной: «Ты изменил себя, теперь лети». И снова может пищу добывать, и мглы над ним смертельной больше нет. Он будет снова над скалой летать, и проживет еще он много лет. Когда приходится нам крылья опустить, когда нам кажется, что все усилия зря, то, чтобы дальше были силы жить, порой приходится менять себя. Да, страшно, больно, очень нелегко расстаться с прошлым, все пугает нас. Но жить или умереть нам суждено, дается каждому один последний шанс. Я думаю, что это можно бесконечно. На самом деле в этой книжке больше 200 стихотворений у меня на разные совершенно темы, это сборник. А так вот то, что я сейчас хотела сказать, мне кажется, что это вот, ну, представление какое-то есть.
Для раздумий нашим слушателям пища есть. Я надеюсь, что мы встречаемся, дай бог, не последний раз, потому что стихи, я так чувствую, они вот... льются каким-то потоком, каким-то Божьим дождем. Но чуть не каждый день я получаю что-то новое и каждый раз поражаюсь, честное слово.
Все Господне воля.
Я благодарю Аллу Рябцеву, которая была сегодня в нашей студии, за эту встречу, за стихи, которые, я думаю, всем нам, дорогие братья и сестры, ну, кому-то просто доставили удовольствие, кого-то, может быть, заставили задуматься. Во всяком случае, мы рады были этой встречи, я надеюсь.
Я тоже рада. Спасибо всем. Милости Божьей.